Тема дня.
15 часов 5 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас мы обратимся к теме, которая станет у нас номером один не только в стране, где это будет происходить, но и, пожалуй, в мире. Я имею в виду выборы президента Франции, первый тур которых намечен на предстоящие выходные. На воскресенье, если быть точным, Валерий Рукобратский, точен, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Валер, добрый день.
Добрый.
Вот рассчитывали мы, что сегодня мы так спокойненько, полчасика, а может побольше, поговорим обо всех предвыборных раскладах, но не срослось, что называется, очередное нападение террористов во Франции. На сей раз целью стали сотрудники полиции. Есть жертва среди как раз стражей правопорядка. Скажи, пожалуйста, эта вылазка террористическая может каким-то образом изменить предвыборный расклад и, может быть, качнуть чашу весов в сторону кого-то из кандидатов? Ну, имеется в виду серьезные, в первую очередь, кандидаты.
Безусловно. Ну, понятно, что случившееся, оно повлияет на выборную эту ситуацию. И на самом деле воскресенье – это ключевой день, когда будет понятно в конечном итоге, кто станет президентом во Франции. Потому что, ну, там мы знаем, что у них порядка 11 кандидатов, но реальных претендентов всего лишь 3. Это Макрон, который как бы независимый, но на самом деле он представляет интересы тех сил, которые сейчас у власти, да, те, которые поддерживают Олланда. Фион, который представляет интересы такой умеренной буржуазии, промышленников Франции, ну, таких как бы богатых людей, но не банкиров, не спекулянтов, не обладающих там гигантскими такими капиталами, которые стоят за Макроном. И Марин Ле Пен, которая представляет интересы совсем другой части Франции, которая истосковалась по той Франции, которая была там 50 лет назад, сильной экономикой своей, собственной, реальной, со своим франком сильным, с той страной, которая могла решать разные международные проблемы, в том числе и военным путем. То есть есть большая часть как бы от Франции, которая еще хочет вернуться в те времена, когда не было единого Европейского Союза. И с одной стороны, кажется, что этот теракт вроде бы на руку, там, например, Марин Ле Пен, да, которая говорит о том, что я против этой бесконтрольной миграции, которая происходит у нас в стране. И на руку вроде бы и Фиону, который тоже за более жесткий подход к тем людям, которые приезжают во Францию. Но это можно всегда истрактовать. А ситуация там сейчас так устроена, я вернулся оттуда там 2 недели назад, что все главные СМИ, основные французские, телевидение, газеты, они контролируются, по сути, ну, небольшой группой богатых французских людей, которые имеют прямое отношение к основным банкам Франции.
То есть это Макрон?
Это, да, та самая финансовая группа. Не то, что Макрон, это ну, определенная большая такая финансовая группа, которая представляет интересы, ну, не Макрона, а интересы такой глобальной финансовой элиты, тем, кто зарабатывает на том, что нету границ, на том, что перемещение капитала и людей должно быть свободным, на том, что не должно быть границ между Америкой там, и США по части там, денежных каких-то там потоков или там продажи товаров.
То бишь, люди, которые поддерживают статус-кво, сохранить который обещает Макрон.
Совершенно верно, да. И эти люди контролируют СМИ, и любую вот такую ситуацию всегда можно переиграть и использовать, ну, мы знаем, да, мы живем в мире фейков. Понять, что правда, а что ложь, очень сложно. И любой даже вот этот теракт всегда можно представить, как, я не знаю, там, некий заказ каких-то, не знаю, может быть, даже российских спецслужб, с которыми уж точно...
А что, уже пошли разговоры, да?
Еще нет, но я уверен, что к вечеру появятся. Ну, или, может быть, завтра.
Завтра день тишины. Завтра, боюсь, что... Надо серьезно, ребят, сегодня ребятам успеть.
Они будут про теракт писать. Они не будут писать про Фион или Ле Пен. Они будут писать, что, условно говоря, за этим терактом могли стоять спецслужбы России. А дальше уже выстроено эта цепочка буквально, то есть они как там за полгода обработали так местное население, что Россия, значит, это равно Фион, Россия это равно Ле Пен. там не нужно ничего говорить. То есть это все как бы автоматически уже вносится. Но когда ты, чем дальше ты отъезжаешь от Парижа, чем ты, ну, не знаю, там километров 100, хотя бы 200 отъезжаешь от вот этого такого буржуазного элитарного общества, ты находишь другую Францию, где люди достаточно более скептически к этому относятся. И для них этот теракт, несмотря на то, что будут сообщать, я думаю, местные СМИ, для них это будет, как бы, наверное, некий вызов пойти все-таки проголосовать за кандидата, который точно не Макрон.
Ну, хотелось бы, чтобы это было именно так. Кстати, что касается Макрона, то он отменил запланированные публичные мероприятия в рамках президентской кампании накануне первого тура выборов. Ну, вот я почему-то открылась у меня ссылка на украинское СМИ, здесь говорится только о Макроне. Ну, с тем, в том смысле, что вот смотрите, какой Макрон хороший, он не стал использовать последний день для того, чтобы агитировать свою пользу, ну, никто не стал агитировать. Как ты полагаешь? Ну, вообще, Макрону это, видимо, на руку, потому что я полагаю, что если бы ему пришлось общаться со своими избирателями или потенциальными своими избирателями, они бы наверняка у него спросили, что он думает обо всем об этом и откуда корни у всего этого.
Конечно. Ну, более того, собственно, мы знаем, что уже можем предположить, что он думает об этом. Я общался, когда был во Франции, с его советником по внешней политике. Это такая хитренькая, интересная женщина, Лоренс Айм, она долго училась в США, она работала на Демократическую партию Америки, ну, та партия, которую выставляла Хиллари Клинтон, да, на последние американские выборы. То есть это как бы, ну, круг этих людей понятен. И, собственно, когда я ей задал вопрос, есть ли вообще хоть какая-то возможность на, ну, нормализацию отношений между Россией и Францией в случае, если победит Макрон, а это была такая встреча предвыборная. Это приходили избиратели пообщаться со сторонниками Макрона, спросить, что они думают там о внешней политике. И вот я задал этот вопрос, как сторонний человек. Она тут же выкупила, там, ну, у меня был переводчик, да, это мой коллега, наш французский корреспондент, вот, она услышала русский акцент, она спросила, а вы кто, откуда вы, из России, да, кто вы, ну, мы сказали, что мы журналисты, и после чего она тут же замкнула, сказала, что так, ребята, мы здесь общаемся с избирателями, а на эти ваши дурацкие вопросы этих русских журналистов у нас есть определенная процедура, вы пишите в наш предвыборный штаб, и тогда мы вам ответим. Но мы этот задали вопрос после того, как она и там был еще представитель на этой встрече так называемого их политического института, это где собираются всякие политологи, социологи, эксперты, и они обдумывают, придумывают там предвыборную программу и вообще какую-то вообще программу политическую для Макрона, и они до этого минут 15-20 зомбировали всех одной такой простой там речевкой, что наши главные враги это Трамп, Путин, терроризм. Трамп, Путин, терроризм. Потом добавляли еще популизм. Ну, популизм в их понимании это как бы идеи, когда политик все называет своими именами. То есть он не говорит, что там мигранты, гомосексуальные браки – это толерантность. А он говорит, он так и называет это. У нас кризис с мигрантами. И наше католическое общество против легализации гомосексуальных браков. Вот в их понимании это популизм. А не популизм – это когда, ну, это толерантность, мы должны защищать права всех меньшинств, в том числе мигрантов, это же меньшинство, однополые вот эти люди, они же тоже меньшинство. Вот в их понимании это правильная политика, а все остальное – популизм. И вот они минут 20 так накачивали, и когда они узнали, что тут русские журналисты, которые все это слышали, они впали в некое такое, ну, недоумение и… Ну, короче, им было неприятно, это было сразу видно по их лицам.
Скажи, пожалуйста, а кто-нибудь из избирателей, из граждан Пятой Республики задал им вопрос, вот, который интересовал вас? Было бы интересно, что они на него ответили.
Нет, никто не задал, там была другая история. Мы сейчас уйдем, наверное, да, на рекламу, я потом расскажу, потому что там появилась девушка из Крыма, неожиданно для них.
Вы, видимо, решили, так сказать, градус-то повысить очень серьезно. Действительно, очень интересно узнать, как они отреагировали на появление девушки из Крыма без украинских флагов во всяких местах. Узнаем об этом через несколько минут. В нашей студии Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Ну и, конечно, поговорим о предвыборных раскладах, о последних цифрах и обо всем, что сейчас обсуждают во Франции в связи с предстоящими выборами президента.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7FM. Симферополь 107 и 8FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
15:17 в российской столице. Продолжаем говорить о предстоящих выборах президента во Франции. Первый тур намечен на это воскресенье. Пока нет никаких сомнений в том, что он состоится. Но, по всей вероятности, он не назовет нам имя нового французского президента. Валерий Кабрацкий в нашей студии, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Итак, Валер, ты вернулся из Франции вот буквально там неделю-другую назад. С кем тебе удалось... Да, подожди, сначала расскажи про девушку из Крыма, которая появилась на встрече макроновцев с избирателями.
Совершенно верно, да. Мы побывали, то есть, на этой встрече, да, с близкими сторонниками Макрона, с его, получается, предвыборным штабом, с его аналитиками, которые именно отвечают за внешнюю политику в его программе. И, собственно, видимо, они определяют его мышление в том плане, как если он станет президентом, как он будет дальше относиться соотносить себя с Россией, с Крымом, с ситуацией на Украине. И один из этих аналитиков, выступая третьим избирателем, постоянно тоже еще говорил, что Россия агрессивная, нам нужно ее сдерживать. Она агрессивна, посмотрите, как на Украине, она агрессивна с Крымом, она там аннексировала Крым. И вот, ну и у них периодически все эти речи перемеживались тем, что избиратели могут задать вопрос. И сперва мы выступили, нас отшили, и потом появилась девушка, которая начала на хорошем французском говорить, что «Здравствуйте, меня зовут Зинаида, и я из Крыма». Угу. Это прозвучало как, ну, общество анонимных алкоголиков таких или там русофобов. Вот, ну, я так напрягся, думаю, господи, что он здесь делает, во-первых, здесь как бы все люди не любят так Россию, а Зинаида из Крыма сейчас что-нибудь такое скажет. Она им такое говорит, что мои родители голосовали, я не была тогда в Крыму в этот момент, к сожалению, вот, потому что я бы тоже проголосовала за воссоединение Крыма с Россией, и мои родители голосовали так, и вообще все знакомые и всех, кого я знаю, голосовали за воссоединение с Крымом, и все, что вы здесь говорите про Крым, это неправда.
Так,
да.
Неплохой заход.
И они, это как будто вот, я еще, они на нас так посмотрят, и тут российские журналисты,
возникло... Диверсанты, понимаешь? Ощущение, что вежливые люди прибыли.
Спланированная акция, да, такой в их глазах так читается. Они заскрипели стульями. Вот, но мне были знакомы, это было случайно, просто случайно, не знаю, ну вот так совпало. Вот, и ей начали отвечать общими фразами, что да, может быть и так, но это все было произведено с нарушением там мировых норм, законов и так далее. Ну, короче, всякая вот эта ерунда, которую они обычно несут в таких случаях. После этой встречи мы подошли к Зинаиде, да, ну, надо знакомиться, угу. Как же русские оказались здесь, что вы здесь делаете, она объяснила, что ее там подруги зазвали сюда, она давно уже живет во Франции, она училась тут, не в Сорбонне, уж не помню, какой вуз она закончила, и работает в банке местном, и старается, ну, вот на протяжении всей своей жизни во Франции, планомерно людям объясняет, что русские – это не те русские, про которых вы вот так думаете. Я у нее спрашиваю, а почему они так, ну, думают про русских? Она говорит, вот пока я училась в университете французском, я для себя открыла такую странную вещь. Вот, ну, в Крыму там у себя в школе, ну, это была Украина, да, а мы после там распада Советского Союза уже поменяли учебники. То есть, как и в Крыму, как и в России, как и, ну, в принципе, во всех республиках появились новые учебники, новые истории, новейшие истории, да, о том, что был Советский Союз, он распался, была холодная война, мы ее проиграли, все там, ну, как бы, ну, вот так история сложилась. А у них ничего не поменялось. У них в учебниках осталось все так же, как и было, как и раньше. Вот просто, что до сих пор есть некий Советский Союз.
Железный занавес, да.
Но они это называют.
Тюрьма народов и прочее.
Только они там Советский Союз заменяют на Россию. Они просто говорят, ну, в учебнике здесь написано по-старому, что это Советский Союз. Просто заменяйте это на Россию. А А все остальное, вся идеология, все преподавание всех политических предметов, политико-исторических, общества, тех, которые отвечают за общество знаний и так далее, оно все основано на том, что было там, условно говоря, в этих курсах там, 60-х, 70-х, 80-х годов, когда было это противостояние жесткое между Западом и Советским Союзом. И они до сих пор так мыслят. Все,
ну. Это объясняет вот эту вот статистику, я имею в виду предвыборную статистику в пользу того же Макрона. Хорошо, давай предположим, давай сделаем допущение, согласно которому новым президентом Франции становится, ну, неважно, там, Ле Пен, Меланшон, кто-то из них, Фион, например. Учебники будут переписаны?
Смотря кто станет. Если станет Марин Ле Пен, либо Фион, скорее всего, да. Ну, при Ле Пен точно. Фион, не знаю. Фион, он балансирует между теми и другими. Если Макрон, то ничего не изменится. А в воскресенье будет понятно. Эксперты так говорят, что если во второй тур... То есть, смотри, там французы как у них? У них такая система из двух туров. В первом туре они голосуют за того, за кого хотят. Ну, то есть, вот мы хотим.
Да.
Да. А во втором туре они голосуют против. Они голосуют... То есть, они отдают... Если они не хотят кого-то, они тогда отдают свои голоса за другого, даже если они его не любят. Ну, условно говоря, если во второй тур проходит Ле Пен и Макрон, да, но им больше нравился, там, не знаю, Фион, они голос свой дадут за Макрона, потому что
хорошо, Ле Пен им, ну, совсем можно, никак. Вот не дает мне покоя эта мысль последние несколько дней. Может, условный Фион или условный Ле Пен, который, например, ставит интересы Франции выше своих личных амбиций президентских, сказать... Да, я проиграл в первом туре, но ближе всего к моей позиции, позиция, там, например, Фион говорит Ле Пен говорит позиция Фиона, голосуйте вот за него.
Да, могут, но это ничего не значит. Французы немножко другие люди, они более открытые, чем те же американцы, они, если изначально, то есть, я спрашивал, может ли быть у них эффект Трампа, когда все соцопросы показывали, что Трамп проигрывает, а выяснилось потом, что просто люди, которые голосовали за Трампа, они до этого говорили, что не, какой Трамп, мы голосуем за Хиллари. Ну, потому что им было так комфортнее, неудобно, да, было признаться, что мы за Трампа. Ну, потому что на тебя косо посмотрят. Французы немножко другие люди. Они более открыты в этом плане, они более честные. Они говорят, не, Ле Пен нам как вот, ну, не по душе. Поэтому если Фион скажет, отдайте голоса за Ле Пен, но француз не хочет, он будет голосовать против. Это его психология.
Вот что еще зацепило сейчас из того, что ты сказал? Мы обязательно сейчас послушаем Жан-Мари Ле Пена, с которым ты пообщался. Вот что интересно. То есть макроновцы говорят, что мы против Путина, терроризма и Трампа. Но, пардоньте, господа, Трамп президент Соединенных Штатов. Трамп – это уже факт. С Трампом придется иметь дело. Ле Пен или Фион не могут вот эту карту использовать, сказать, ребята, а как мы будем жить вот при Макроне, если он против Трампа? А Трамп президент, и он принимает решения уже определенные.
Ну, они используют эту риторику тоже, но она уходит все равно на второй план, потому что у них сейчас главное другое. Ты хочешь, чтобы Франция была... То есть там как преподносится? Ле Пен и Фион – это то, что закроют Францию от мира открытого. Они чуть ли не фашисты. Они запретят тебе однополое сношение с кем ты хочешь.
Негодяи.
Да, курить марихуану, где ты хочешь.
Изверги.
И свободу передвижения, более того, ты не сможешь просто так взять и уехать там, в Италию со своим другом-любовником однополым.
Курить марихуану.
Там по-другому немножко это все преподносится.
Валер, очень смешно, правда. Вот я не буду просить тебя пересказать интервью с Жан-Мари Ле Пен. Во-первых, его можно прочитать на сайте. А во-вторых, вот давай просто послушаем фрагмент. Можно я выберу тот, который мне понравился? Спасибо.
Это давняя борьба. И сейчас мы наблюдаем, как слабеют идеи глобализма и социализма, распределение благ по всем слоям населения. Будущее за теми, кто принимает политические решения, исходя из национальных интересов, опираясь на традиции. Но и глобалисты не сдаются. Их поддерживают купленные ими крупные СМИ. Хотя они постепенно теряют влияние из-за развития интернета и появления новых независимых изданий. Становится все больше тем, тех, кто скептически относится к существующим политическим институтам. Европейский Союз – это последний отблеск СССР. Сейчас это точно такая же диктатура бюрократов, которым все позволено, как это было в Советском Союзе. Еврочиновники делают все, что им заблагорассудится, даже не думая о том, как обосновать это юридически. Да, Европейский Союз распадется. Это лишь вопрос времени. ЕС уже потерял одну из своих важнейших частей – Великобританию. Теперь вообще непонятно, что страны ЕС может объединять, когда каждая имеет свои собственные, порой противоречащие остальным интересы.
Жан-Мари Ле Пен, основатель Национального фронта.
Да, это вот реально сейчас то, что происходит во Франции, это большое столкновение, борьба, бой глобальной системы, которая против границ, за перемещение капитала, за то, что маленькая прослойка была богатой, все остальные бедные, и тех, кто за то, чтобы были границы, были интересы, было свое реальное производство.
И, соответственно, не было столь сильного разделения по
критериям. Совершенно верно,
богатства.
Да, чтобы все...
Спасибо. Спасибо. Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.